Глава 4. Ведьмы ели. Наверное, это у них было нервное. Я-то предполагал, что после моего исчезновения с тигром они примутся обсуждать ситуацию или разойдутся по номерам. Но нет, они решили покушать. Со столов исчезла закуска и разнокалиберная выпивка, зато появилась горячая во всех видах. Жареные поросята, седло барашка, ростбиф, птица от перепелок до глухарей и индейек, рыба от порционных форелей до огромных, нарезанных на ломти осетров. Из алкоголя теперь осталось только вино, но в каких-то немыслимых количествах и ассортименте. Молоденькие ведьмочки, выполнявшие роль официанток, таскали блюда с устрицами и розовыми креветками, которых поедали сырыми.
«Это я удачно зашла», — негромко сказала Арина.
Мы вернулись в то же самое место, откуда ушли, сразу за главным столом. Надя сидела на прежнем месте и о чем-то дружески разговаривала с соседками-ведьмами. «Прошу», — негромко сказал я Арине. «Мне кажется, тебя тут заждались». Арина фыркнула и подошла к столу, протянула руку над плечом Эрнесты и взяла с ее тарелки перепелку. В зале наступила тишина, челюсти, азартно переламывающие пищу, замерли, взгляды остановились на вернувшейся из небытия прабабушке. Только Надя радостно смотрела на меня. Я выдавил улыбку.
«Специй много», — сказала Арина в наступившей тишине. Перепелку она глодала, как волк, целиком, с хрустом перемалывая кости. «Зажрались вы тут, сестры?»
«Арина!»
— Эрнеста вскочила и обняла ведьму.
«И тебе привет, старая вредина», — добродушно ответила Арина. «Что? Как прижало, вспомнили меня?»
«Ну, ты же знаешь, милая, у нас нет процедуры отстранения от власти прабабушек, которые пропали без вести или дезертировали», — промурлыкала Эрнеста.
«Тебе бы туда дезертировать, где я сидела», — ответила Арина с иронией. «Что, не признал росток иной хозяйки?»
Она протянула руку, и горшок с деревянным фалосом пополз к ней по столу. Арина легонько хлопнула ладонью по ростку, и сухое дерево будто взорвалось, выбросило вверх зеленые побеги, превратилось в зеленый куст, мгновенно покрывшийся белыми цветами. Арина выждала несколько мгновений. Цветы осыпали лепестки, сжались в зависть, и куст покрылся плодами. Странными плодами, похожими на крошечные белые яблочки. Арина небрежно сорвала одно, бросила в рот, прожевала. Эрнеста склонила голову и присела в глубоком старомодном реверансе. Загремели стулья, ведьмы вставали и склонялись перед Ариной. Кто в книксоне, а кто и опускался на колени.
«Полно, полно!» — махнула рукой Арина. «Я вернулась, сестры. Не надо оваций».
«Она забавная», — негромко сказал за моей спиной тигр. «Хорошо, что я ее не убил».
«И нам повезло, что мы тебя не убили», — согласился я.
Тигр улыбнулся, потом наклонил голову, вслушиваясь во что-то, нахмурился.
«Папа!»
— воскликнула Надя. Вскочила, прижалась ко мне. Арина отерла руки о бедра, спросила.
«Эрнесто, вы обеспечили безопасность конклава?»
«Арина!» — возмущенно воскликнула ведьма.
«Тише, тише! Я тебя не виню!» — ответила Арина.
Одно из окон, выходящее на склон горы, покрытый светящимися ниточками лыжных трасс и ползающими по склонам ратраками, внезапно задребезжало. Сидящие рядом ведьмы повскакивали, отступая. Стекло, намертво зажатое в рамках, то прогибалось внутрь, то выпучивалось наружу, будто полиэтиленовая пленка.
«Вам надо уходить», — сказал тигр. «Антон, ты слышишь меня?»
Стекло прощально дзинкнуло и разлетелось кинжальными осколками. Часть из них повисла в воздухе, часть была отражена назад, часть просто испарилась на лету. Вряд ли хоть одна из пришедших на конклав ведьм не была увешана защитными амулетами. В разбитое окно пахнуло холодом, а потом снизу одним легким прыжком в ресторан ворвался двуединый. Перемахнув подоконник, мягко приземлился на полу и замер. За недолгие прошедшие часы он изменился, причем принципиально. Я понял, что имела в виду Арина, спрашивая «они вместе». Бывший светлый маг Денис и бывший темный маг Алексей слились воедино. Одежды на них больше не было, голые тела срослись боками, будто у сиамских близнецов. Тазы и плечи вывернулись на бок, шеи вытянулись. Теперь это было искореженное, четвероногое и четверорукое существо. Две ноги остались по бокам, две ноги оказались в центре. И похоже, что они начинали срастаться вместе. Гениталии почти бесследно втянулись, по две пары рук торчали с боков, две, склоненные к центру головы,
прижались друг к другу. Безумный гибрид, достойный безумного доктора Моро. Человек-паук, только не обаятельный борец со злом из американских комиксов, а омерзительный монстр.
«Обаяшка», —
негромко сказала Надя.
«Уважаемый, это закрытое мероприятие», — громко сказала Арина. «Покиньте помещение».
Двуединый рассмеялся на два голоса. Раскинул руки, будто собираясь обнять весь зал.
«Я оценил», —
сказала голова Алексея.
«Это мило»,
— продолжила голова Дениса.
«Задержите его», —
сказала Арина Эрнести, разворачиваясь и беря за руки меня и Надю. И то, что, находясь среди двух сотен самых сильных ведьм мира, в защищенном заклятиями и оберегами месте их сбора, Арина даже не подумала сказать «убейте его». Было очень показательно. Мы бросились бежать к дальним дверям, ведущим в служебную часть ресторана, оставляя между собой и двуединым толпу напуганных и разъяренных ведьм. И надо отдать им должное, как бы они ни были напуганы, но приказ прабабушки выполняли. Я обернулся уже у самых дверей, пропуская вперед Надю и Арину, и увидел настоящее сражение. Пол ресторана трещал и разлетался паркетинами. Из него вырывались колючие гибкие лозы и оплетали двуединого, чтобы тут же рассыпаться в прах или сгореть в пепел. Стулья и столы начинали шевелиться и, словно в детском мультике, шагать в сторону паукообразного монстра. На моих глазах разбежавшиеся, у него даже гнулись ножки, стол ударил двуединого углом в живот и тут же разлетелся в щепу. Столовые приборы слетелись друг к другу, сцепились и встали, образовав скелетообразную двухметровую фигуру с пальцами-ножами и пастью, составленной из щипцов для омаров. Этот металлический монстр дрался с двуединым дольше всего, полосуя его ножами и пытаясь впиться в тело, пока не был расплавлен. Двуединый вообще не мудрствовал в выборе заклинаний — огонь и лед, жар и холод. Лишь несколько раз он действовал чистой силой, отбрасывая в стороны ведьм и отражая магические удары.
«Антон!»
Тигр схватил меня за плечи и впихнул в дверной проем. Лицо его было перекошено злостью, которой я не ожидал увидеть.
«Не спи! Они его не остановят!» «Если мы все не остановите! А если ты?»
Тигр толкнул меня вперед, и я, смирившись с неизбежным, побежал. Тигр не хотел принимать бой. И Арина не хотела, а она, похоже, знала даже побольше тигра. Это была кухня, и трудились здесь молодые ведьмочки, видимо, крайне гордые своим заданием. В котлах варилось, парилось, плыли вкусные ароматы, пикали таймеры. На столах валялись нарезанные овощи и мясо.
«Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt bloß tun?»
Схватила меня за плечи молодая ведьмочка, действительно молодая, она еще не скрывала подлинную внешность, и любопытная, раз решила выяснить, что происходит, а не скрытая подальше от магической бойни.
«Флит!» — крикнул я. «Беги!»
Храбро предложила она, развела руки, между пальцами у нее заструились синие искры.
«Тоже мне помощница! Флит!»
Рявкнул я, выискивая взглядом Арину и Надю. Те были уже на другом конце кухни. Тут я заметил сидящего на столе мальчика лет трех. Тот ревел и тер кулачками глаза. Наверное, по моему лицу было понятно, что я подумал, потому что ведьмочка побелела, схватила мальчика и прижала к себе.
«Das ist mein Sohn!» —
закричала она.
«Mein Sohn! Nicht das, was Sie denken!»
Она не врала, это был ее сын, а не закуска для ведьм.
«Dann solltest du erst recht von hier verschwinden, Narren. Bring dich in Sicherheit!»
— крикнул я и побежал дальше. Тигр прикрывал отступление, перемещаясь среди хаоса и ора с присущей ему грацией. Не знаю, воспользовалась ли ведьмочка моим советом, или долг перед сестрами пересилил страх за сына, и она вступила в бой с двуединым. Я не оглядывался. Из кухни мы выбежали в просторное прохладное помещение. Какая-то подсобка или склад. Арина уже возилась замком на широких металлических дверях. Вначале попыталась открыть, потом сбила ударом руки. Я отметил совсем крошечный экономный выброс силы. Распахнула дверь и выскочила наружу, в ночь и метель. Надя помедлила секунду, дожидаясь меня, мы выбежали следом. Я захлопнул дверь и припечатал ее абсолютным запором.
«Плохо!» —
выдохнул за спиной тигр.
«Плохо! Сумрак закрыт!»
«Открой, ты же сам, Сумрак!» — предложил я. «Теперь он, Сумрак!» — отозвался тигр.
«Я не могу! Я не имею права!»
Мы стояли на заснеженной дороге у пологого склона, по которому, мигая синими маячками и издавая заунывные звуки, полз вниз Ратрак. Мороза я просто не чувствовал.
«Нам придется драться», — сказал я. «Нам придется».
Абсолютный запор нельзя снять. Он развеивается только самостоятельно, со временем. Поэтому двуединый просто разнес дверь в клочья. Металл на миг покрылся синеватой коркой льда и разлетелся на осколки, как стекло. До абсолютного нуля, что ли, он дверь охладил. Во всяком случае, она осталась закрытой. Двуединый выбежал за нами. И я понял, что поединок с ведьмами все же дался ему нелегко. Одна из центральных ног была оторвана по колено. Из обрубка толчками струилась черная жидкость. Впрочем, это ему условно бы и не мешало. Даже как здоровенный поварской нож по самую рукоять, засаженный в глаз Дениса и повисший на шее Алексея здоровенный рыжий кот, методично дерущий лицо бывшего темного мага когтями.
«Ты рано пришел, двуединый!» — крикнул я. «Это всего лишь третий раз!»
Единственный уцелевший глаз Дениса остановился на мне.
«Мы засчитаем его за два!» —
отозвался он. Четыре руки двуединого вытянулись в нашу сторону. Я мысленно активировал щиты, сместился, закрывая собой Надю и Арину.
«Папа!»
— крикнула Надя, и я почувствовал протянувшийся от нее поток силы. Мельком покосился на дочь. Арины рядом с ней уже не было.
«Ушла старая ведьма, бросила!»
«Стой!» —
тигр шагнул между мной и двуединым. «Ты нарушаешь правила. Время еще не пришло. Пророчество гласило три жертвы на четвертый раз. На пятый день!»
«Уйди с дороги, щенок!»
— сказал двуединый. Из его правых рук в тигра ударили кипящие струи огня. Из левых рук — истинно-черный клубящийся дым.
«Мне плевать на твои пророчества!»
Тигр встряхнулся, багровое пламя и синие осколки льда посыпались с него наземь. Асфальт под его ногами закипел и вздыбился буграми. Снег и лед испарялись, поднимаясь клубами тяжелого сизого тумана.
«Никто не вправе плевать на пророчество!»
Словно бы с радостью воскликнул тигр. Он сделал шаг, выдирая ноги из поплывшего асфальта. Даже за поднятыми щитами мне стало жарко.
«И теперь это мое право!»
Приближаясь к двуединому, произнес тигр. Двуединый кинулся ему навстречу, и два порождения сумрака сплелись в клубок. Они катались по земле, уже не в магической, в обычной драке. А может быть, тут было и волшебство. В конце концов, когда дерутся между собой два воплотившихихся закона природы, две обретшие человеческий облик функции, что в этом есть не магического? Пусть даже бой ведется клыками и когтями. Двуединый не изменился, так и дрался в своем паучьи человеческом облике. Тигр преображался. Временами я видел мелькающие тигриные лапы, оскаленную звериную пасть. Временами человеческое лицо с не менее яростным оскалом и окровавленные руки. Мне даже казалось, что все это было одновременно. Он был сразу и человеком, и зверем. В какой-то миг из клубка вылетел растопыривший лапы рыжий кот, с диким мявом прокатившийся по снегу, и метнулся к дверям ресторана. Я начал пятиться, отступая к Наде. Я ничем не мог помочь тигру. Я даже ударить не мог, не рискуя зацепить нашего единственного защитника.
«Открывай портал!» — крикнул я дочери.
«Не могу, сумрак кипит!» — в отчаянии повторила она. «Тут все плывет!»
То, что в сумраке непорядок, я и сам чувствовал. Даже заглядывать в него не нужно было. Земля под ногами стала подрагивать. На вершинах гор засветились призрачные сиреневые огни. Низкий тяжелый звук повис в воздухе. Сумрак лихорадило. Сумрак сейчас сражался сам с собой. Две его ипостаси сошлись в смертельной схватке. Двуединый — древний губитель цивилизации, и тигр — их древний хранитель. Оба всесильные, оба безжалостные. Но за тигром было только одно бесспорное право — сделать так, чтобы мы умерли не сегодня. Защитить прозвучавшее пророчество.
«Бежим, Надя!» — сказал я. «Бежим! Эта борьба на найских мальчиков добром не кончится!»
«Папа, мы не убежим!»
Дочь взяла меня за руку и вдруг сказала то, что я от нее даже в детстве не слышал.
«Папа, мне страшно!»
Сверкнула ослепительным огненно-льдистым росчерком, будто в глубине дерущихся тел что-то взорвалось. Клубок распался. В одну сторону отлетел двуединый, в другую — тигр. Но двуединый поднялся, а тигр остался лежать. Двуединый смотрел на меня единственным уцелевшим глазом, глазом Дениса. Из второй глазницы по-прежнему торчал нож. Лицо Алексея превратилось в кровавое месиво, он слепо крутил головой во все стороны.
«Вы все!» —
прохрипел двуединый. И в этот миг через дорогу, грохоча гусеницами по асфальту, перевалил Ратрак. Мигалки и пищалки на нем были выключены, совок опущен. Ратрак врезался в двуединого, с хрустом подмял его и закружился на месте, сминая гусеницами человеческую плоть. Двуединый взвыл на два голоса и замолчал. Мы с Надей стояли, онемев. Ратрак замер и заглушил мотор. Из открытой двери кабины вылезла Арина, спрыгнула на снег.
«Я думал, ты убежала!» — сказал я.
«От судьбы не убежишь, глупый!» — ответила Арина.
Я подошел к машине, посмотрел на торчащую из-под гусеницы кисть руки. Словно почувствовав мой взгляд, рука вздрогнула и вцепилась в мерзлую землю. Ратрак дернулся, подскочил на месте. Изуродованный, полураздавленный двуединый начал выползать из-под многотонной машины.
«Все тебе не имется, тварь!»
— сказала Арина. Склонилась над наполовину выбравшимся двуединым, в ее руке вдруг оказался росток, уже не цветущий куст, а снова деревянный фаллос. Только теперь он был без горшка, и оказалось, что росток лишь с одной стороны выглядит столь скабрезно, с другой стороны это был деревянный кинжал. Арина занесла его над головой и резким ударом пронзила тело двуединого. Изуродованный монстр растаял бесследно. Вонзившийся в землю кинжал потемнел, покрываясь корой, и пустил один единственный тонкий побег.
«Ты убила его!» — сказал я. «Ты его убила!»
«Двуединого так просто не убьешь», — с сожалением ответила Арина. «Я его остановила на время».
«И где же он?»
«Ушел в сумрак», — сказала Арина, — «зализывать раны». «Папа!» — крикнула Надя.
Я бросился к ней, дочь сидела на коленях возле тигра. Тот слабо шевелился, пытаясь присесть. Я склонился над ним, протянул руку, помогая тигру подняться.
«Как это выглядит?»
— спросил тигр, поворачиваясь ко мне. Выглядело это жутко. У тигра отсутствовала половина головы. От макушки и до уха шел ровный сверкающий срез, покрытый стеклянистой коркой. Ну или заполненный стеклянной массой. «Я бы сказал, что ты мертв».
«Очень удачно, что я не человек».
Поднявшись, тигр ткнул пальцем в дыру и на миг замер, потом пожал плечами.
«А закурить у тебя найдется?»
«Не повредит?» — стараясь не смотреть на жуткую рану, спросил я. Порылся в карманах. Перекладывал же сигареты, тиграм и подаренные.
«Мне уже ничего не повредит», — спокойно ответил тигр. «Мне осталось жить 2 минуты».
«А потом?»
— растерянно спросила Надя.
«Потом я уйду в сумрак, девочка».
— ответил тигр.
— Я нарушил правила.
— Ты ничего не нарушил, — сказал я. — Ты защищал пророчество, выполнял свою функцию.
— Софистика, —
фыркнул тигр. Взял у меня из рук пачку, достал сигарету, сунул в рот. Та загорелась.
— Но она сработала. К сожалению, пока мы дрались, наступила полночь. После этого я не вправе был мешать двуединому вас убить.
— Но ты же все равно мешал, — выкрикнула Надя.
— Верно.
Тигр кивнул.
«Будем считать, что я увлекся».
«Мы можем что-то сделать?» — спросил я. «Помочь? Ты же не человек».
«В том-то и вся суть. Сумрак отрезал меня, отключил от питания, если можно так выразиться».
Тигр выпустил струю дыма, посмотрел в чистое ночное небо.
«Вам хорошо. У вас есть звезды. Когда-нибудь человечество перестанет убивать себя руками двуединого и дорастет до звезд».
«Я могу дать тебе силу!» — крикнула Надя. «Я же абсолютная! Сколько ее надо, силы!»
Тигр посмотрел на мою дочь, и мне показалось, что между ними произошел какой-то стремительный безмолвный диалог. Надя опустила глаза.
«Не грусти!» —
сказал тигр.
«Я же говорю, я вообще не человек. Я даже умру не так, как вы. Не грусти. Лучше попробуйте справиться с ним. У вас есть Арина. Кажется, она знает, что надо делать».
«Тигр!» — позвал я. Истекали последние секунды его жизни, но я не мог промолчать. «Помни, что ты сказал у саркофага. Ты ведь ошибся. Я светлый».
«А я и не называл тебя темным»,
— усмехнулся тигр.
«Спроси Завулона. Он объяснит».
Тигр затянулся, бросил сигарету и тщательно затушил ее ногой. Потом еще раз запрокинул голову, глядя в небо и улыбаясь. Я сел на землю. Он, конечно, не был человеком, но умер как человек. Во всех смыслах. В отличие от двуединого, его тело осталось лежать на земле. Стеклянистая плоть потемнела и начала кровоточить. Я обнял Надю, прижал к себе, посмотрел на тихонько подошедшую Арину, велел. «Доставай минойскую сферу». «Куда?» — тихо спросила ведьма. «В офис дневного дозора, к Завулону». Арина замерла со сферой в руках. «Ты уверен?» «Абсолютно. И не вздумай убегать. Стыдно будет до конца жизни». «Можно подумать, много ее осталось, той жизни», — буркнула Арина. Ох, как они на нее смотрели. Два наших высших и великих. Гессер Завулон, уроженец Тибета и сын Иудеи, светлый и темный. И скромно сидящая напротив них, неожиданно органично выглядящая в своем деловом костюме за столом заседаний в кабинете Завулона, ведьма Арина, глава ведьмовского конклава. Завулон по-прежнему был в своем удивительном, маниакальном состоянии. На первый взгляд это не проявлялось, но Арине он церемонно поцеловал ручку и произнес почему-то по-французски. «Comme vous êtes charmant!» «Ах, старый проказник!» — кокетливо ответила Арина. Гессер молчал и буравил ведьму взглядом. Та старательно его игнорировала. Ольга, сидящая в углу кабинета, она курила, выпуская дым в дорогой японский воздухоочиститель. Пристально следила за Гессером. И Арина, бросив на Ольгу мимолетный взгляд, скромно сказала. «Да перестань ты, Борис, я давно тебя простила». Гессер покраснел, как перед апоплексическим ударом. Но смолчал. Светлана просто сидела в сторонке, обнимая Надю. Она даже ничего не спрашивала. Когда мы появились в кабинете Завулона, только привлекла к себе дочь и обняла. «Может быть, они... все и так знали. Может быть, они все видели, следили за нами. Мне это даже не было интересно. Я обещал Арине, что ей не причинят вреда, не ограничат ее свободу и не принудят к неприятным ей действиям», — сказал я. «Арина обещала рассказать нам все, что ей известно относительно двуединого и шестого дозора».